Глава четвертая. Эпиграф. Никогда не знаешь, какой номер могут выкинуть мюмлы. Туве Янсен. На этот раз дядя Гриша отказался предоставить свое помещение для встречи, мотивируя это недавними неприятностями, и группа собралась в Галанте, у Мишеля. Настроение у всех и так было печальное после беседы с главным, и усугублять всеобщее уныние никому не хотелось. Но ничего, что могло бы хоть немного поднять упавший боевой дух, в их распоряжении не было. Водка, которую традиционно притащил дядя Гриша, не помогла, и встреча превратилась в мрачную попойку. Сегодня здесь были все. Уже знакомые нам дядя Гриша, Саня, Жорик, а также Мишель из Галанта и Пьетро из Мистрали. Мрачнее всех был агент Бранкевич, по трем причинам. Во-первых, сегодня на ковре у главного бесстрашный дядя Гриша открыто обвинил его в провале агента Хадсона. Так и сказал, без обиняков: «Ты, Жорик, выслушаться хотел. Показать, что ты самый умный, придумал красивый план, а о том, насколько это рискованно, даже не заикнулся. Выполнять-то не тебе». Во-вторых, вспыльчивый Саня Сидоренко, эти речи послушав, тут же в присутствии главного врезал агенту Бранкевичу по морде, и теперь один глаз у него почти ничего не видел. А в-третьих, что печально, главный оказался полностью согласен с дядей Гришей. Разговор не клеился. Все больные вопросы обсудили еще у главного, и теперь господа агенты вяло и без особого энтузиазма гадали о судьбе Пола Хадсона. Причем все при этом так выразительно посматривали на Жорика, что того аж коробило. В конце концов он не выдержал этого издевательства и решился на небольшую месть, высказав предположение, что бесстрашный дядя Гриша сам и прикончил Пола, а теперь строит из себя борца за справедливость. «Делать мне больше нечего», — проворчал тот, не особенно и возмутившись. «Я его к главному отвел. Есть у меня, знаете ли, сомнения, что он нам правду сказал. Все-таки мне кажется, что он человек спонсоров, так что пусть они сами и решают, куда его девать. Вот кого бы я с удовольствием прибил, так это Лисавету. Сколько она, зараза, из меня кровушки повыпила?» «У человека и нету столько», — согласился Мишель. «А может, и надо было? Чтоб первый же некромант, которому поручат ее допросить, узнал о моей роли в этой истории? Уж она бы не стала меня покрывать, коварного да неверного, все бы усилия приложила, чтоб отомстить. Все бы донесла, что я ей говорил и куда направлял, и еще от себя бы добавила. Ты что, даже необходимый курс теории магии где-то прогулял? Я и так еле отмазался, сделал вид, что меня просто позвали, не объяснив для чего. Такий же простой способ тело в Америку вывести никто не найдет, а без тела некромант не может. Вот как Саня сделал. Нет, ребята, знаете, я уж лучше перестрахуюсь. Чтоб вы знали, деду Максу, в отличие от местных некромантов, тело не требуется. И если он пожелает влезть в это дело лично, никакая Америка не поможет. Есть такая хорошая штука — отбеливатель. С 21 века сохранилась. Полезнейшая в нашей работе. Начисто отшибает память и никакой мах не восстановит. Поскольку препарат полностью химический, без всякой этой нейролингвистики и прочих высоких технологий. Теперь, что бы с принцессой ни делали, меня в любом случае она не сдаст. Плохо другое. Придется все начинать сначала. А с кого начинать, даже не знаю. Да ладно, все равно надо будет хоть пару лун выждать, пока все уляжется. И Сане придется некоторое время отсидеться, пока не успокоится исполнительный господин Андростратос. — Если и не дольше, — проворчал Саня. — Андростратос уже почти успокоился. А вот мои подельники попрятались по своим норкам, и им вряд ли хватит пару лун, чтобы отойти от испуга. Как королями стать, так всем хочется, а как на кол садиться? — А тебе на их месте хотелось бы? — съехидничал Жорик, все еще обиженный за подбитый глаз. — Ты за собой смотри, — безжалостно оборвал его дядя Гриша, — и думай заранее, что будешь делать, когда Шелар все-таки порвет твой поводок, чтобы потом не встретить сей роковой час неподготовленным. — Пока до этого дойдет, — возразил Жорик, — я успею как следует укрепить позиции, так что Шелар уже ничего не сможет сделать ни мне, ни Баги. — Молодежь, — грустно развел руками старший товарищ, — сами работать не умеют и советов не слушают. Полагаю, господин Каббард за сутки до своей смерти также был свято уверен, что максимально укрепил свои позиции, и что Шелар ему ничего не сделает. «Убьют тебя, Дурила», — добавил Саня, — «вместе с твоим компаньоном. Как только у вашего Шелара будут развязаны руки, первое, что он сделает, посчитается с вами и заодно разберется со всеми проблемами, что вы ему доставляете. Причем изобретать несчастные случаи или еще как церемониться не станет. Стрела в затылок и попробуй доказать, почему велению. Могу поспорить, официальная версия будет гласить: до господина Дорса все-таки добрались кинутые им мистралицы и заодно случайно пришибли оказавшегося рядом артанского купца, в чем-то от всей души раскаиваются и приносят глубочайшие извинения. «А попробуй его кто-то обвинить», — добавил дядя Гриша, — «сделает большие удивленные глаза и разведет своими граблями: какой господин Айзек? Кто это такой? Никогда о нем не слышал». Прохлопали мы возможность его приструнить, да ничего уж не поделаешь. Не успели наши подготовить для него бабу, но я неподготовленную посылать не рискнули. А баба — это единственное, на чем его можно было поймать. Теперь поздно, теперь и на этом не поймаешь. Значит, убрать надо, — сделал вывод Саня. Возможно, но не сейчас. Сейчас слишком опасно, попасться можно. Немного позже. Главное, правильно сказал, сначала разобраться с дедом Максом, потом убрать из Артана его верного Мануэля, а уж потом... А от меня каждый божий день результатов требует, — горестно вздохнул Мишель. «Так тебе вроде бы проще всех, — заметил Саня, — короля свергать не надо». «Да уж лучше бы надо было. Поверьте, мансиры, свергнуть этого алкоголика было бы плевым делом, а вот заставить его делать то, что надо... Во-первых, он, проспавшись, начисто не помнит, что обещал вчера. Во-вторых, имеет склонность резко менять свое мнение после разговора с придворным магом. И, в-третьих, никакими делами практически не занимается. «Ты напрасно тратишь на него время», — посоветовал дядя Гриша. «В твоем случае лучше было взяться за королеву. Именно она занимается всеми теми делами, которыми пренебрегает ее муж. И еще она золотить готова добродетеля, который избавил бы ее от постылого супруга. Чего ты, Саня, морщишься? Понятное дело, не красавица, не 17 лет, потрепана жизнью, но в целом вполне справная тетка. Ты с лесоветой дела не имел, вот и морщишься». «С этой бы я вообще не смог», — признался агент Сидоренко. «Как вы ее до сих пор терпели, дядя Гриша? Охотно верю, что вам было бы приятно ее прибить». «А вот так и терпел. Такая у нас работа, за это нам деньги платят». «Насчет королевы вы правы», — вздохнул Мишель. «Но она сейчас зациклилась на своей беременности, отошла от светской жизни и на мужчин временно не обращает внимания. Может, потом, когда родит, можно будет. Кроме того, возле нее все время вертится их придворный маг. Черт раздери это эльфийское отродье! Как бы мне от него избавиться? Ничего не посоветуете?» «Одно могу посоветовать, не пари горячку. И ни в коем случае не пытайся подстерегать в темном коридоре и стрелять в спину. Это маг. Высокого уровня. Ты никогда не знаешь, сколько на нем щитов и от чего именно. Ты никогда не можешь быть уверен, попал ли ты, куда целился. И даже видя, безусловно, мертвое тело, ты не будешь иметь гарантии, что оно не встанет и не даст тебе сдачи. Если тебе так уж необходимо, найми специалиста. Есть особая каста наемных убийц, которые специализируются именно на магах. Они безумно дорого стоят, и, возможно, с мэтром Алленом побоятся связываться даже они. Но на крайний случай можешь попробовать». «Ага», — проворчал Жорик, — «я одного такого нанимал. Джоанна из него кисель сделала, прежде чем он успел перелезть через подоконник. Уж лучше заложить противопехотную мину. Или там взрывчатки пластиковые. Опять ты за свое. Главное что? Неясно сказал. Не светиться с технологиями. Действовать исключительно местными методами. Достаточно того, что местные обнаружили кубик. Причем не кто попало, а Шелар, у которого хватает консультантов, не зря же он переселенцев приваживает. Еще один такой прокол, и нас вычислят. Если еще не вычислили. Тебе мало того, что ты устроил в Лондре? Нет, вы слышали, я устроил. Я, значит, виноват, что Пол ничего не способен сделать толком. Пол все сделал правильно, опять перебил его дядя Гриша. Он рассказал чистую правду. Мишель там был и подтверждает. Сам план был рискованный, я об этом уже говорил, но никто не послушал. Да, виной всему глупая случайность, но когда все на соплях делается, вероятность таких случайностей возрастает, и, поверьте моему опыту, они непременно случаются. И правильно сделал Пол, что убежал. Если бы он остался и попытался отмазаться, ему бы никто не поверил. «А с чего это местные за этот кубик так схватились?» — решился, наконец, спросить Пьетро. «Ну, понятно, рухнула какая-то корова и свалила. Но почему она на него внимание обратила?» «Мишель ведь говорил, там все в кучу смешалось, и его не видно было. Даже если и видно, мало ли что могло свалиться. Чего она разоралась?» «А съемку кто-нибудь вел?» — поинтересовался дядя Гриша. «Мишель, это к тебе вопрос. У тебя этот момент заснят? Ты же один там был, мы все особо недостаточно приближенные». «Есть у меня этот момент», — Мишель с готовностью пошарил в столе и добыл из футляра мини-диск. «Но почему-то с огрехами получилось. Сам не знаю, почему. Пятна какие-то посторонние, то ли на объектив что-то село, то ли аппаратуру надо техникам сдавать для проверки. Но сам момент падения хорошо виден?» «Виден. Вот смотрите». «Ага, смотрим. Помедленнее вот здесь, покадрово. И глядите внимательно. О, останови! Это и есть та самая рухнувшая корова, как выразился Пьетро?» «Не особенно она похожа на корову. Очень изящная, миленькая девушка, хотя поморцы бы не оценили». «Наслышан я об этой миленькой девушке», — подал голос Жорик. «Ганзи мне рассказывал, как ее пытались похитить и что из этого вышло. Особенно меня умилило описание Дона Аугуста, вплавленного в стенку и помещенного затем в музей». «Да, ребята», — согласился дядя Гриша, — «это вам не какая-нибудь корова или дура, а особо известная, причем как геройски, так и скандально. Шашни с королем, нежная дружба с королевой, убиение дракона — это мы все слышали. И значения это в данном случае не имеет. Учитесь, мальчики, выделять главное». «Она переселенка», — выкрикнул Жорик, — «как отличник-промокашка на уроке, счастливый безмерно от того, что первым догадался». «Правильно, в этом все дело. Она переселенка из довольно поздних времен, когда люди уже многое знали. Ты помнишь, Жорик, что я тебе говорил насчет Шеллера и его переселенцев?»
«Ну и что ты теперь можешь мне возразить?»
«Вот из-за чего погорел пол? Именно из-за того, о чем я тебя предупреждал. И еще бы она не разоралась, увидев твой хваленый кубик там, где его никак не должно было быть. И ты бы на ее месте разорался. А дальше, разумеется, все пошло так, как и должно было быть». Вот подбегает Шелар. Обратите внимание, как он шустро выхватил кубик прямо из-под пальцев принцессы Элизабет. Хоть и слывет не складехой, а где надо, не плашает. Опять же, длина рук кое-что значит. Знаете, ребята, мне иногда кажется, что этот хитрый гном постоянно притворяется безобиднее, чем есть. А на самом деле он и фехтовать умеет, и в рукопашной тренирован, и знает намного больше, чем показывает. А это еще что такое? По экрану монитора, покадрово перемещаясь вместе с остальными бегущими людьми, двигалось размытое серое пятно. Только не бежало по полу, как все, а скакало над головами, ловко перепрыгивая от колонны к колонне. «Я же говорил, запись с огрехами», — виновато пояснил Мишель. «Не знаю, вроде бы объектив был чистый, аппаратура тоже исправна. Я уже снимал после того, прямо мистика какая-то». Дядя Гриша снисходительно усмехнулся и подкрутил усы, оглядывая этих молодых лопухов. «Напрасно, ох, напрасно главный их сюда носовал, сопляков необученных. Так уж торопился своих внедрить куда только можно. Разве что Саня еще на что-то годен, он из старых. Из Жорика можно было бы со временем воспитать что-то более-менее толковое, если регулярно бить морду для искоренения самонадеянности. Пол вообще не годился для такой работы, слабоват, трусоват. Мишель и Пьетро кое в чем молодцы, но как этим пацанам не хватает иногда элементарных знаний, которым им в свое время не додали? Торопились обучить, сроки поджимали, деньги экономили. Вот и прислали. За счет чего можно сократить курс? А за счет теории магии. Зачем она им? Не будут же они на магов учиться. Лучше лишних десяток часов на искусство интриги кинуть. И теперь эти недоучки задают глупые вопросы. Как избавиться от мэтра Алина? Да никак, бестолочи, и примите это как аксиому. Магистр пяти стихий седьмой ступени, бакалавр чистого разума четвертой, потомственный боевой маг, четверть эльф, сын Алиены, внук Аэлона. Нет, конечно, и такого в спину из-за угла, но не вам же, соплякам, за это браться и даже рассуждать об этом вам не стоит. Мэтресса Мориган вам случайно не мешает? С ней не хотите попробовать повоевать? И во всем остальном этот Мишель, как и его коллеги, вопиющий некомпетентен. Непонятно ему, что это за пятно тут вместе со всеми бежит. Мистика, видите ли, да еще какая-то. И все остальные с ним согласны, потому как никто больше не понимает, на что именно пялится. На курсах не объяснили, жлобы урезали теорию магии, и теперь добрый дядя им должен на общественных началах все объяснять. «Это не брак съемки, ребята», — со вздохом пояснил дядя Гриша. «И не грязь на объективе. Присмотритесь и запомните, раз уж вам этого на курсах не объяснили. Вот таким образом выглядит на снимке заклинание невидимости, если очень высокого уровня, а если низкого. Чем ниже уровень, тем четче виден человек, понятно? Никакой мистики, нормальная магия, просто вы мало о ней знаете. «Там же сигнализация стояла», — возразил Жорик. «Она же должна была сработать».
«Должна была», — согласился дядя Гриша. «Но, надеюсь, вы знаете хотя бы элементарные азбучные истины. Всякое заклинание можно перебить другим заклинанием более высокого уровня».
«Да кто мог быть круче Морриган?» — не унимался Жорик.
«Вот сам и ответь на свой вопрос. Я уже, кажется, говорил вам, что они тушляются. Эльфы?»
«Они, паразиты остроухие. Да вы посмотрите, как он скачет. Не всякая обезьяна так сумеет, не то что человек. Тарзан, блин, выискался. Надо срочно главному доложить. Жорик, персонально для тебя поясняю. Доложу я сам, а не ты помчишься вперед всех, выдавая мои выводы за свою гениальность. Там, кроме выводов, куча дополнительных пояснений и деталей, которые главный поймет, а вам объяснять только время тратить». «Пока ничего не предпринимайте. Возможно, придется срочно свертывать всю нашу деятельность и таиться на неопределенное время. Эльфы — это не шутка. Хаулион, бессменный часовой на заборе, есть общеизвестный разгильдяй, которого отстранили от инспекционных поездок за бестолковость и слабость к прекрасному полу. Зеленое чудовище, которое довело до истерики лесовету и учит всяким непосредством молодых принцев. Я тоже знаю. И этот парень тоже разгильдяй, редкостный». А под их прикрытием здесь разгуливает некий третий эльф. Заклинание высочайшего уровня — раз, ничего не делая во всей заварухе, только наблюдал — это два. Другие эльфы для прикрытия — это три. Ребята, чует мое сердце, что мы имеем дело с темной канцелярией Раэла. И что на этот раз инспектор попался серьезный. Так что давайте обсудим по-быстрому, что у нас еще есть, и я побегу докладывать». «Вот я хотел вам еще одну интересную физиономию показать», — вспомнил Мишель и торопливо защелкал кнопкой. «Поверьте, когда я это увидел, мне чуть плохо не сделалось. Смотрите».
«Да, сочувствую», — согласился дядя Гриша. «Сходство разительное. С первого взгляда, да еще издалека, действительно можно грешным делом подумать, что дед Макс явился с персональной инспекцией, предварительно омолодившись лет на 20. Это кто? Я его что-то не припоминаю».
«Я не знаю, он из свиты Шелара, кажется, телохранитель».
«Я знаю», — охотно поделился агент Бранкевич. «Это тот самый Кантор, из-за которого мой компаньон понес такие убытки. Я сам его не видел, его видел на этом сборище Крош, и когда рассказывал, чуть меч свой не перегрыз от злости. А Баги поведал об этом красавчике занимательные факты».
«Поделись», — заинтересовался Пьетро. «Может, я своим подкину?» «Да президент перестанет на меня дуться. Помнится, этот парень у нас числится в розыске как особо опасный. А что мне за это будет, жлоб?»
«Жорик», — ласково попросил дядя Гриша, — «не раздражай Саню. Делись с товарищами. Какой ты не есть любимый и ненаглядный у нашего главного. Если на тебя обидимся мы все, его любовь тебе не поможет. И не забывай ни на минуту, что в любой момент с тобой может приключиться то же, что и с Полом. И тебе придется мчаться к кому-то из нас за помощью. Вот когда станешь координатором, тогда и начнешь нос задирать. Да и в этом случае тебе все равно придется обращаться ко мне за советами».
«Хорошо», — сдался Жорик, которому очень не хотелось лишний раз раздражать Саню. «Помните Джоанну, о которой я рассказывал? Тетка — магистр чистого разума 8-й ступени. Попыталась этого голубчика просканировать, после чего еле жива осталась. Ничего тогда. После этого она рассказала Баге, что Кантор — точная копия деда Макса, и что ему доступна та самая шархийская магия, которой нас всех так пугает наш региональный координатор. Баги почему-то решил, что это и есть пропавший мистралийский принц, но потом его разубедили. Ганзи добыл точный словесный портрет искомого принца, и оказалось, это совсем другой человек. Вот такие пирожки! Либо дед Макс здорово потаскался в молодости по этому миру, либо Ганзи ловко надул своего босса. Одно из двух. Дядя Гриша сомнением хмыкнул. «Если бы это был принц, Шелар не выставлял бы его на показ, да еще в такой опасной роли. Спрятал бы подальше, чтоб никто не видел и не знал. А то, что Макс таскался везде, куда они пускали, ни для кого не секрет. Это у них семейное. Его бабка была жрицей Эрулы. Если кто не знает... Его отец — Стив Чироки. Опять же, если кто не знает. Чего ты так на меня смотришь, Мишель? Ты действительно не знал, что это псевдоним? Никакой он не индеец, потомственный шархи, и зовут его на самом деле Байли Рельма, и он отец нашего Макса.
Ну, вы даете, ребята.
Так вот, раз уж и бабушка такая, и папенька, да и сынок знаменит на весь этот мир своими похождениями по дамам, чего ж самому Максу не выпадать из семейной традиции? Понятно теперь, зачем наш друг Жорик пытался залезть в личные файлы деда Макса. Хотел найти там информацию об этом неучтенном в истории потомке. И как? Не нашел. Может, ее там и нет. Тебе не приходило в голову, что Макс может и сам не знать, сколько у него детей на самом деле? Об этом он никак не мог не знать. Этот уже не первый год подчинения у Мануэля. Неужели бы Мануэль не заметил, как они похожи, и не доложил бы шефу? А тебе не приходило в голову, что на такую информацию у любого нормального человека хватает обычной человеческой памяти? Сколько ж должно было быть детей, чтобы на каждого персональный файл заводить? 15? 20? Все, конечно, может быть, только нам-то что с этого? Не собираешься же ты попытаться еще и Макса прижать. У тебя должно быть мания величия. Не смей этого делать. Ты ничего не добьешься, только раскроешь себя. Для начала попробуй справиться с тем, что у тебя уже есть. А Макс может быть безопасен только мертвым. Хотя я и в этом сомневаюсь. Может статься, что мертвый он будет еще опаснее. И в его файлы больше не суйся. Он наверняка принял меры. Все понятно. А если это все-таки принц? Несмело подал голос Пьетро. Не думаю. Хотя, если у тебя есть идеи, как проверить, попробуй проверь. Что, строишь планы, как вернуть расположение президента? Дядя Гриша, не смейтесь. Это становится жизненно важно. У меня появился конкурент. Ого! Что еще за конкурент? Я его до сих пор не видел, но мои люди доложили. Его привел советник. Вот тоже куда бы его советника деть, чтоб под ногами не путался. Высокий, горбатый, полностью в гриме, разговаривает со всеми, как с прислугой. Не зная, что он втирает президенту, но президент его слушает. Что-то там готовится, а я не могу узнать, что именно. — Ну, вы в вашей отсталой мистралии, — ахнул Мишель. — Ты что, до сих пор не слышал? — О чем? — По всем королевствам на этого горбатого ориентировки разосланы, — серьезно пояснил дядя Гриша. — За ним такой хвост, что слушать жутко. Организация трех покушений, дюжина трупов между делом. И еще, обратите особое внимание, некромантия. Так что ты с ним осторожнее. Если это тот самый, то он силен в магии. А ты в этом ничего не смыслишь. В случае чего, срочно эвакуируйся. А еще можешь донести на него деду Максу, — посоветовал Жорик. Вдруг старик соблазнится да решит сам с ним разобраться. Вот нам всем повезет. Повезет дальше некуда, — рассердился дядя Гриша. Был наш региональный координатор просто старым шархи, а станет каким-нибудь вампиром. Вот будет весело, бессмертный дед Макс. Сейчас он из нас кровь пьет в переносном смысле, а будет в прямом. — Вампиров не бывает, — с уверенностью заявил Пьетро. Дядя Гриша только головой покачал. — Вот ведь присылает, все экономит, куркули проклятые. Нашли, на чем экономить. На теории магии. И много будет толку с таких агентов, которые свято уверены, что вампиров не бывает. Ольга покинула королевские покои в состоянии, близком к истерике. Ей хотелось одновременно и разреветься, и кого-нибудь покусать. Если рассуждать трезво, король был полностью прав по всем пунктам. У него иначе не бывает. Он всегда получается прав. Но зачем он вообще об этом заговорил? Но почему все окружающие дня не могут прожить, чтобы и не поучить ее? Кира тоже подруга называется. С утра ввалилась и рассказала в красках, на что похожа Ольгина комната, и что бы ее величество сделало с офицером своей гвардии, если бы обнаружила его обмундирование в таком состоянии, в каком Ольга содержит свои платья. — Да имела я в виду вашу гвардию. Моя комната как хочу, так и содержу. И вообще, я к вам во дворец не напрашивалась, сами настояли. Сейчас вот соберусь и уйду нафиг. Нет, конечно, Кира правильно заметила, что если Ольге не хочется прибираться в своей комнате, то это ей и не нужно делать. Для этого у нее есть служанка. Но не объяснять же Кире, что, во-первых, Ольга не любит, когда в ее вещах копаются чужие люди. Во-вторых, на днях она честно хотела подмести в своей комнате, но так и не нашла, где взять веник и совок. А спрашивать не решилась, опасаясь осмеяния. В-третьих, служанку свою Ольга видела всего один раз и в лицо не запомнила, а как зовут, забыла. Рассказать это все его величеству? Осмеют? И как теперь искать эту нерадивую служанку, которая вообще не показывается, как будто с задницы чувствует, что Ольга не знает, где ее искать? Выйти в коридор и громко кричать: «Эй, кто тут мою комнату должен убирать?» Посмешище. Так мало ей было Киры, еще и король взялся морали читать о самооценке и позитивном мышлении. Может, и в другое время она бы выслушала с должным вниманием и сделала для себя выводы, но не сейчас. Сейчас полезные советы Его Величества Ольгу только разозлили и еще больше расстроили. И, торопясь в свой родной свинюшник, она желала только одного — чтобы Диего куда-нибудь ушел или уснул, не дождавшись ее. Чтобы можно было спокойно сесть и поплакать, никому ничего не объясняя. От открывания двери пинком ее удержало только опасение покалечить туфельки или пришибить любимого мужчину, если он вдруг окажется слишком близко. Она сердито, но не слишком быстро толкнула дверь и остановилась на пороге, не находя слов от возмущения. В комнате опять происходила попойка. И как, скажите, можно содержать это помещение в состоянии, хоть немного отличном от состояния хлева? Ладно еще, если бы это был Элмор. Элмора она бы простила, но не этой толпе разгильдяев. В самом большом кресле, рядом с изрядным бочонком пива, восседал вечно счастливый Толик с огромной кружкой и как раз комментировал. «Не умеет у вас в Ортоне делать приличное пиво. Ты просто еще не пробовал, как его умеет делать Мистрали», — мрачно отозвался Плакса, которого качество пива, видимо, волновало меньше, чем его вечные творческие проблемы. «Привет, Ольга. Дверь прикрой, а то еще заглянет кто-нибудь и увидит Толика». «Какого черта вы тут делаете?» Ольга хлопнула дверью так, что Мафей испуганно вздрогнул и пролил пиво на ковер. «Как же будет этот ковер чистым?» «Пиво пьем», — жизнерадостно отозвался Толик. «Пиво отвратное, но пить можно. Тебе налить?» «Гады! Сборище обнаглевших алкашей! Да что же это такое? Приходишь к себе домой, и даже поплакать негде. По всей комнате расположились жизнерадостные мужики со своим пивом». «Вам что, больше пива негде попить, кроме как в моей комнате?» — разъярилась Ольга. Ввиду невозможности реализовать свое желание поплакать, она не удержалась от того, хотя бы от того, чтобы на кого-то не отвязаться. «Вам что тут, кабак? Вас кто-то приглашал?» «Перестань кричать!» — Диего резко отставил кружку и выпрямился. «Наверное, встать собрался, дабы с более достойным видом объяснить, что это он их сюда пригласил. Мало того, что некоторые друзья-сволочи продают меня, как хинскую невольницу, так еще и ты орешь, как на прислугу». «От сволочи и слышу!» — огрызнулся Плакса. Только тут Ольга заметила, что оба приятеля косятся друг на друга с непривычной агрессивностью, как будто их только что насильно растащили и не дали подраться. «А ты заткнись, тебя не спрашивали!» — так же зло огрызнулся Диего и продолжил. «Чем тебя так достал король, что ты с порога на людей кидаешься? До сих пор тебе нравилось, когда к тебе приходили гости. Король, между прочим, никогда себе не позволял вот так нагло вваливаться ко мне с толпой гостей и рассаживаться тут с пивом, даже не спросясь, как я к этому отношусь. Ну вот, — огорченно вздохнул Мафей, — мы так надеялись, что он успокоится, когда ты придешь, а ты ругаться». Диего все-таки встал, и его глаза гневно полыхнули. — Если я здесь лишний, могу и уйти. Таким рассерженным Ольга его еще не видела. Даже испугалась слегка, но не убегать же теперь не хватало, чтобы все увидели, что она испугалась, и решили, что достаточно на нее грозно посмотреть, и можно качать права. «Вообще-то лишние здесь все остальные, но если тебе приспичило построить из себя обиженного, то ты можешь к ним присоединиться». «Не надо!» — Плакса поспешно вскочил и встал между ними, разведя руки в стороны, как будто они драться собирались. «Ольга, не ругайся, мы сейчас уйдем». «Кантор, молчи! Молчи, не смей! Сейчас скажешь, потом пожалеешь!» «Не твое дело!» — резко ответил Диего и грубо оттолкнул руку. «Убери руки! Только попробуй надо мной колдовать, морду разобью!» «Вы еще подеритесь тут!» — негодующе вскричала Ольга и только тут заметила, что стоит на пороге, уперев руки в боки, как живая иллюстрация к опере «Запорожец за Дунаем» или известному анекдоту про тюбетейку. Национальный инстинкт, что ли, упирать руки в бока. Впрочем, иначе их девать некуда. «На улицу идите драться, нашли место». «А ну замолчите все!» — чуть повысил голос Толик, лапая себя за карман. «У меня брехунет звонит. Тихо!» Ольга послушно замолчала, наблюдая, как он выуживает из кармана нечто, напоминающее гибрид мобильника с ноутбуком, и тычет кнопки пухлым пальчиком. Диего, разумеется, замолчать и не подумал, равно как и его приятель. Где это видано, чтобы два готовых подраться мистралийца остановились только из-за того, что кто-то рядом собирается говорить по телефону? Это только у Ольги пережитки цивилизации появляются таким образом, а эти двое продолжили выяснять отношения, даже не понижая голоса. Толик перекинулся с кем-то парой фраз и тут же испарился, посетовал, что ему не дают попить пиво. Мафей испуганно похлопал глазами и тоже принялся за телепорт, а мистеролийцы все яростнее орали друг на друга, стремительно жестикулируя, гневно сверкая глазами. Говорили они очень быстро и по-мистеролийски, и Ольга не успевала понять всего. Кажется, Диего доказывал, что никто не имеет права на него кричать, будь то друг или женщина, и вообще, имел он таких друзей, которые его продают, а королю он сейчас морду набьет. Королю-то за что? А Плакс объяснял, что Кантор дурак, не ценит доброго к себе отношения, не способен самокритично оценить свое поведение и в ответ на справедливые упреки встает в позу и кидается дешевыми угрозами. И лучше бы ему действительно сейчас заткнуться, сесть и подумать. Если он сейчас еще хоть слово скажет Ольге, то они поссорятся, а девушка ничего против лично не имеет. Просто она очень расстроена и хочет побыть одна. Блин, говорила же кто-то, что Плакса эмпат. Как же она не подумала? Он же ее прослушал и тут же понял, что она хочет поплакать. Во позорище! Да уйдите вы отсюда, хоть куда-нибудь, не травите душу. Вон Мафей испарился сразу же, вслед за Толиком. Само собой, никто никуда не ушел, а напротив, буквально через 2 секунды народу в комнате прибавилось. За спиной Ольги кто-то быстро и довольно формально постучал в дверь. И тут же эту дверь открыл, не дожидаясь ответа. Господи, ну на кой ей тут сдалась еще и Камила? «Что тут у вас за шум?» — как ни в чем не бывало, промурлыкала Камила, оглядывая поле битвы. Оба мистеролийца остановились и обернулись. Причем Диего посмотрел на незваную гостью так, словно собирался ее убить на месте. А Плакса испуганно ахнул и сделал попытку удрать. Удрать не получилось. Полностью игнорируя убийственный взгляд Диего, Камила шустро подскочила к Плаксе и цепко ухватила за запястье. При этом она как бы мимоходом оттерла стоявшую на дороге Ольгу примерно так же, как когда-то отпихнула Этели ее более размашистая подруга. «Нет уж, не убегай!» — неожиданно агрессивно и жестко потребовала Камила. «Надо же, маэстро Плакса, собственной персоной! Я тебя, засранца, 8 лет ищу! Теперь не отвертишься! А ну, пойдем к королю, я с тебя все до медика стребую!» «Сударыня!» — попытался вырваться бедный Барт. «Вы обознались, я не должен вам никаких денег!» «Ах, ты меня еще и узнавать не желаешь! Я что, так сильно состарилась? Заведение мадам Лили, помнишь?» «Мадам», — покаянно заломил брови Плакса, — «если я имел неосторожность не расплатиться с вами за услуги, я это немедленно исправлю, и вовсе незачем посвящать такие подробности короля». «За услуги?» — Камила зашипела, как кошка, и свободной рукой отвесила бедняге солидную оплеуху. «Я тебе покажу, подлец, услуги! Ты мне за все 7 лет заплатишь, бессовестный лжец!» У двери начали собираться привлеченные воплями слуги и придворные. Ольгу опять оттолкнули, и в комнату протиснулась Эльмира, возмущенно требуя, чтобы Камила немедленно прекратила приставать к незнакомым мужчинам. «Незнакомым?» — продолжала разоряться Камила. «Это тебе он, может, и незнаком. А мне эта лживая скотина задолжала алименты за 7 лет!» Эльвира немедленно изменилась в лице, и бедный алименщик схлопотал еще одну пощечину. Диего рухнул в кресло и криво усмехнулся, наградив незадачливого оппонента презрительным взглядом. — За что? — чуть не плача простонал Плакса. — Видит небо, я ни в чем не виноват. Эльвира, вернись! Эльвира вышла, даже не обернувшись. — Тебе же лучше, дурила, — ехидно проворчал Диего. — Денег у тебя все равно нет. Зато какое чудесное решение проблемы с наследниками! Твоей будущей супруге вовсе не обязательно рожать тебе 5 детей, раз она так этого не хочет. Пробежишься по местам своих скитаний, бастардов пособираешь, и достаточно. Позади толпы, собравшейся в коридоре, раздался спокойный, негромкий голос короля. «Все вон!» Толпа немедленно рассосалась, и его величество в сопровождении принца Мафея вошел, аккуратно прикрыв за собой дверь. «Камила!» Также спокойно и негромко произнес он. — Прекрати. Отпусти его. — Он убежит, — возразила Камила. — Не убежит. — Что за безобразие здесь происходит? Мафей сказал, что Кантор опять затеял драку, и я поспешил вмешаться. Но я вижу, ситуация несколько изменилась. — Камила, что ты имеешь против этого господина? — Он должен мне алименты за 7 лет, — повторила Камила, неохотно отпуская побитого Плаксу. — Этот негодяй уверял меня, что предохраняется, а на самом деле... «Извини, Камила, разве ты сама об этом не заботилась? Это было бы странно при твоей профессии». «Как вы могли подумать? Конечно, у нас в заведении даже штатная ведьма была. Но ведь этот негодник эльфийских кровей, и обычные заклинания с такими не всегда срабатывают. Такие мужчины должны предохраняться сами, и заклинания для них другие. А у этого, наверное, как всегда, денег не было к магу сходить, а развлечься хотелось. «Мальчик или девочка?» — тут же спросил король, не вдаваясь в дальнейшие подробности. «Девочка. Очень хорошо». «Что ж тут хорошего?» «Что не мальчик?» — жестко пояснил король. «Хотя все же... Знаешь что, Камила, оставь нас, нам надо поговорить с этим господином. Я тебе обещаю, что алименты он будет платить исправно, и долг за 7 лет тоже вернет. А ты береги свою девочку и постарайся, чтобы о ней знало как можно меньше народу, в особенности о том, кто ее отец». Камила, в отличие от остальной толпы, не бросилась немедленно прочь, а сложила руки на груди и величественно повела подбородком. «Раз так, Ваше Величество, я тоже хотела бы знать, кто на самом деле ее отец». «Обойдешься», — с милой простотой ответствовал король. «Тебе это не нужно. Небрачные дочери не наследуют титул, во всяком случае в Мистрали». «Зато они наследуют кое-что другое», — возразила Камила. «И я хотела бы точно представлять себе, чего мне еще от нее ждать, кроме разбитой на расстоянии посуды и беспричинных пожаров. За этот год она сменила 4 пансиона, и скоро ее перестанут принимать куда-либо вообще. Тогда я ее притащу сюда, чтобы вы тоже как следует прочувствовали, что такое безнадзорный ребенок с неконтролируемыми магическими способностями». Король улыбнулся. «Камила, не притворяйся глупее, чем ты есть. Сама ведь давно поняла, что твоей дочке не место в пансионе. Если тебе нужны рекомендации, я спрошу мэтра Эстрана, кто из его голландских коллег согласится взять столь юную ученицу. А сейчас изволь удалиться и не раздражай меня своей настырностью». Спорить дальше с королем Камила не рискнула и величественно выплыла из комнаты. Король проверил, нет ли кого за дверью, и продолжил инструктаж подданных. — Ольга, надеюсь, тебе не надо объяснять, что все здесь услышанное следует сохранить в тайне. Кантор, забери свое пиво и покинь это помещение. — Это не мое пиво, — тут же возразил Диего, который, как Ольга уже знала, мог быть невероятно вредным в некоторых ситуациях. Кантор не замедлил с ответом король. — Забери не свое пиво и покинь это помещение. Немедленно. — Это почему еще? — огрызнулся Диего, все же удержавшись от демонстрации двух пальцев коронованной особи. «Причину изыщешь сам на досуге, когда будешь потреблять сей напиток, поскольку мое дело — приказать, а твое — исполнять без лишних вопросов». Король был неумолим, как судьба, и не собирался поддаваться на провокации. Между делом он зачерпнул из бочонка и попробовал, и недовольно хмыкнул. «Вы где эту гадость покупали?» «Уж извините», — съязвил Кантор. «До Лондры далековато было». «Кантор», — подал голос хмурый Плакса, — «не скандаль с королем, делай, что сказано». И поскольку его указания были демонстративно проигнорированы, вдруг заорал в полный голос. — Это приказ, гоблин тупорылый! Подорвал задницу, забрал это траханное пиво и убрался отсюда, пока я не повторил подвиг Харамы. — Как ты мне остопаскудил, психованный ты отморозок! Диего на секунду оторопел, проморгался и тут же высказал в ответ, кто есть на самом деле его бесценный начальник вместе со своей Харамой, со своей Эльвирой, со всеми своими бабами, бастардами до 7-го колена. После чего демонстративно хлопнул дверью, издевательски бросив напоследок, что доктор не велел ему поднимать больше 10 стоун, а в этом бочонке все 40. «Мафей», — приказал король, — «догони этого несчастного больного и любым способом транспортируй свою комнату. Будет упираться, обездвиж и насильно протрезви. А ты, счастливый отец, удели мне несколько минут для серьезной беседы. Только предварительно убери отсюда этот бочонок». Мафей с подобающим рвением помчался на подвиг во имя короля и отечества. Плакса легким движением руки избавил комнату от бочонка с пивом, а его величество продолжил наведение порядка. «Ольга, прими мои извинения за причиненное беспокойство. И, кстати, потрудись привести свое жилище в подобающий вид. Похоже, ты совершенно распустила свою служанку. Позволь тебе напомнить, что здесь дворец, а не крестьянская изба. Ты бы еще гусей и поросят у себя в комнате завела». Король с чуть не плачущим счастливым отцом исчезли в телепорте, а Ольга села на кровать и поняла, что вопрос «плакать или ругаться» полностью утратил свою актуальность. Вернувшийся через 20 минут Толик застал развезение соплей на завершающей стадии. «Вот тебе она!» — искренне удивился он, не застав на месте собутыльников. «А куда это они все слиняли вместе с пивом?» «Не знаю», — всхлипнула напоследок Ольга, присела к зеркалу и принялась утирать размазанную косметику. «Пока ты тут ходил непонятно куда, Плакса успел стать отцом, как уверяет король, счастливым, хотя мне так не показалось. Кроме того, его бросила Эльвира, и с Диего они разругались насмерть. Ты что, не мог их сразу разнять? Тоже мне эльф-волшебник. Да я последние полтора часа только тем и занимался, что пытался их помирить, — вознегодовал Толик. Твой скандалист наехал на Плаксу с обвинениями в работорговле и неуважении к своей бесценной особе. А у того тоже настроение было не очень, только-только с Эльвирой отношения выяснил. Мы с Мафеем так надеялись, что ты придешь и успокоишь хотя бы одного придурка, а ты с порога тоже начала орать. Я же не знала, и мне, между прочим, тоже с утра настроение испортили. Нет, чтоб как человек выпить пиво и утешиться, ты ругаться сразу. А ты еще и удрал как раз в тот момент, когда был нужен. Ты же видела, что мне позвонили, — обиделся эльф. У меня важная встреча была назначена. Вот сейчас, если хочешь, могу заняться успокоением скандалистов и прочими благотворительными деяниями. Только открой мне тайну. Где пиво? — Не знаю, — вздохнула Ольга. — У Плаксы спросишь. — Поищи у Мафея. Вроде они должны быть там, вместе с пивом. Если король, как это у него обычно бывает, не развез обещанные несколько минут на полдня. — Только проверь, а то вдруг его величество решил вместе со всеми пиво попить, пока супруга лекции по тактике слушает. — Это мысль, — согласился Толик. Сложил ладони коробочкой, что-то пошептал, и из его пухлых ручек выпорхнула непомерных размеров муха, способная на лету загрызть стрекозу. Эта мечта энтомолога сделала круг почета над местом, где раньше стоял бочонок, и вылетела в раскрытое окно. «Продолжаем разговор», — жизнерадостно сообщил толстяк, разваливаясь в кресле и смешно пошевеливая ушами. «С чего мы сегодня вдруг такие злобные и депрессивные? Обидел кто?» «Так мы этому кому-то только скажи, лягушек в ванной расплодим. А если заслужил, то и крокодильчиков, небольших таких, чтоб не съели, а только поднадкусывали». «Да ну тебя», — отмахнулась Ольга, представив реакцию королевы на лягушек в ванне. «Принесли тебя черти с твоим пивом. Вы что, не могли к драконам сходить?» «Не-а», — ухмыльнулся неунывающий эльф. «Мы теперь к ним не ходим. А Рау ругается еще хуже, чем ты. Она с тех пор, как села на яйцо, такая нервная стала. Теперь, пока она свое яйцо не высидит, с ней вообще общаться будет невозможно. Ольга, а ты случайно яйцо не снесла? В смысле, Ольга немедленно запустила в шутника первым попавшимся под руку предметом, как оказалось, пудреницей. Смысл она поняла и так. Ударившись о голову Толика, пудреница раскрылась в один момент, лишив его толстощекую физиономию природного оливкового оттенка. «Дурацкие у тебя шуточки!» «У тебя не лучше!» — фыркнул Толик, подбирая опустевшую коробочку. «Ну и на что я теперь похож?» «На человека!» — злорадно ответила Ольга. «Хоть в кои-то веки. Ходишь тут, своей мордой зеленый народ пугаешь?» «Хорошо!» — хихикнул насмешник, заглядывая в зеркало и отряхиваясь. «Теперь буду пугать зеленой мордой в розовой пудре!» «А если серьезно, что с тобой случилось, что ты даже на любимого своего Диего наорала? Правда, кто-то обидел? Может, я могу чем-то помочь?» «Понятно, если этому оглашенному мистралийцу пожаловаться, он пойдет и всем морды бить будет, и руки-ноги ломать. Но мне можно сказать, я не кровожадный?» «Да нет», — впервые столкнувшись с серьезной ипостасью Толика, Ольга даже растерялась. «Нет, действительно, как будто два разных существа. Ни смешинки в глазах, ни тени улыбки на лице, ни нотки насмешки в голосе. Никто меня не обидел. Просто день с утра не задался. Вот еще и пудру рассыпало. Знаешь что?» Также серьезно посоветовал Толик. «Пойдем сейчас со мной. Помиритесь все, выпьем пиво, к Жаку в гости забежим». «Не хочу я пива», — вздохнула Ольга. «Лучше, пожалуй, приберусь в своей комнате, пока хоть какое-то настроение есть. А то их величество в чем-то правы. Тут только гусей и поросят не хватает. Ты лучше проверь, как там эти горячие парни, не подрались ли. И пусть меня не трогают, ради бога, хоть до завтра». Толик пристально присмотрелся к ней и вдруг улыбнулся. «Как хочешь». «Уединение тоже иногда способствует самосовершенствованию. Помочь тебе собрать пудру?» «Да как ее соберешь? Я тряпочкой». «Очень просто», — рассмеялся Толик и поставил коробочку из-под пудры на пол около кресла. Подмигнул, присел к столу и ритмично забарабанил пальцами по скатерти, сопровождая партию ударных тихим высоким писком. Из всех щелей тут же приползли мелкие черные муравьишки, сливаясь в ровные колонны и парадным маршем устремляясь к рассыпанной пудре. «Вот уж выдумщик!» Ольга невольно улыбнулась, представив себе Толика в роли этакого доброго фея, бескорыстного спасителя золушек. Повелитель муравьев улыбнулся в ответ и хитро подмигнул. «Здорово!» «Ага, а когда они все соберут?» «Исчезнут», — беззаботно махнул рукой Толик. «Они же призванные». «Ладно, раз ты пива не хочешь, я пошел». «Все у Мафея, и короля там нет. Передумаешь, приходи. Кажется, твой скандалист уже успокоился и протрезвел, так что выяснять отношения не станет». «Вот чудик», — подумала Ольга, наблюдая за исчезающим добрым феем. «Даже телепорт у него зеленый, а не как у всех нормальных магов». Прибирать комнату ей так и не удалось. Не прошло и четверти часа, как вломилась хлюпающая носом Эльвира и принялась жаловаться на сволочей мужиков, доставучих подруг, которые не дают спокойно поплакать. В общем, нельзя сказать, чтобы день закончился так уж плохо. Расстроенная Эльвира чуть повеселела, обнаружив новый метод собирания рассыпанной пудры. Пожаловалась на своего кавалера. Они с Ольгой душевно пообщались, разобрав подробности, какие мужики гады и почему именно. В процессе обсуждения врожденных недостатков противоположного пола они приказали подать бутылку сариольского красного и быстро ее приговорили, что, впрочем, ничуть не мешало обоим дружно осуждать мужиков за пьянство. Когда тема была исчерпана, вино выпито, а трудолюбивые муравьишки, как и было обещано, исчезли, Ольга ощутила к подруге беспредельное доверие и пожаловалась на утреннюю лекцию королевы и на пропавшую служанку. Эльвира тут же воспылала праведным гневом, выложила еще штук 8 показательных историй нерадивости прислуги и изъявила желание помочь дорогой подруге восстановить справедливость. Изрядно подогретые сарельским красным, доблестные дамы немедленно отправились в поход на поиски упомянутой служанки, поддерживая друг дружку на поворотах и представляя себя героями, идущими на подвиг. Это оказалось вовсе не так сложно, как думала Ольга. Дело было всего лишь в том, что она, как человек новый, еще не была знакома с половиной дворцовой прислуги, в отличие от Эльвиры, прожившей здесь уже 1,5 года. Загадочно пропавшая служанка нашлась в течение 10 минут. С должным трепетом предстала перед госпожой и огребла себя из-за того парня. Под действием все того же сарельского Ольга позабыла о смущении и отпустила язык на всю длину, так что Эльвира только успевала поддакивать. По окончании воспитательной процедуры бедная служанка в полуобморочном состоянии ринулась исполнять свои обязанности, ни минуты не сомневаясь в реальности всего, что ей только что было обещано. А обещано было много. Помимо таких банальностей, как уволить, высечь или доложить лично королеве, увлекшаяся Ольга посулила пристрелить бедняжку из того самого пистолета, о котором так много говорили при дворе, продать в рабство белую пустыню и отдать на поругание 3 дюжинам мистралийцев. Затем подруги переместились к Эльвире, куда приказали подать еще бутылку сарельского, а проникшаяся должным уважением к своей госпоже служанка принялась в поте лица отрабатывать жалование. Попутно она ломала голову, пытаясь понять, как выглядит плод любви шимпанзе с чебурашкой, которым ее обозвали, кто такой ударник коммунистического труда, коего из нее обещали воспитать, и какова на вкус загадочная хлорка, которой ей грозились накормить.